столице 7 часов 9 минут. Доброе утро.
Доброе утро. Это утренний субботний разворот. В студии, как положено по субботам в это время, Владимир Варфоломеев.
Здесь же Анна Трифилова. Мы начинаем. Впереди 2 часа до 9. Знаешь ли ты, что сегодня праздник?
Ну, теперь знаю. Благодаря тебе.
Он в масштабах государства как-то не отмечается, и не думаю, что кто-то будет проводить по этому поводу особенные, например, семейные торжества. Но, наверное, стоит знать.
Подожди, пройдет еще несколько лет, и будут и семейные проводить.
Заставят.
Советуют.
Сегодня юбилей. 20 лет со дня появления нынешнего государственного герба Российской Федерации.
Ну, вы помните вообще, как он выглядит, хочется спросить, потому что...
Серп и молот, красный флаг.
Российской Федерации.
А, тогда зеленый флаг.
Российской Федерации.
Уже плохо помню. Двуглавый семикрыл.
Семикрыл, да. Поговорим об этом. Нравится вам современный государственный герб, которому вот уже 20 лет, между прочим. После 8 часов, я даже скажу точно, после 8:30.
Второй час мы сегодня разобьем, потому что сегодня еще и день довольно грустный. Для тех, кто помнит нашу историю, для тех, кто лично знал или что-то слышал об этом человеке. Ночью из Парижа пришло сообщение о том, что скончалась, ну, одна из старейших отечественных правозащитниц, активная участница диссидентского движения Наталья Горбаневская.
После 8 часов, после программы Арины Бородиной, поговорим немножко, вспомним Наталью Евгеньевну вместе с нашими коллегами и собственно, дадим вам послушать ее стихи.
Услышим ее голос. Поэт. Ну, а начнем, конечно, с темы, тоже связанной с историей. Наши депутаты неистощимы на выдумку. Когда неделю назад мы с тобой обсуждали их какую-то инициативу, я уже забыл, кстати, ее содержание. Только помню, что нас с тобой обвинили в провокациях. Дескать, зачем вы всякий бред обсуждаете? Но вот есть у нас законодатели, которых вы, дорогие россияне, выбрали себе и нам на голову. Они там творят законы, по которым страна живет. К счастью, не все законы доходят до финальной стадии, когда они вступают в силу. Некоторые из них носят настолько странный характер, что, слава богу, если они там и погибают в недрах аппарата Госдумы.
Ну, надо признать, что некоторые законы, которые вроде бы носят странный характер, там не погибают, а живут и процветают.
Но не зря Государственную Думу назвали взбесившимся принтером.
Ну, а у нас утренний субботний разворот, как правильно, Володь, ты заметил в одном из наших эфиров, Владимир Варфоломеев, Анна Трифилова и депутаты Государственной Думы, потому что каждую субботу что-нибудь интересненькое оттуда к нам приходит.
Сегодня нашим соавтором будет член «Справедливой России» Олег Михеев, который вчера предложил законопроект, он официально внесен на рассмотрение Госдумы, который вводит уголовный ответ вплоть до семерочки лет тюрьмы за оскорбление памяти Великой Отечественной войны. Нужен ли нам такой закон? Давайте об этом поговорим в ближайший час. Звоните нам.
363-365. Зачитался, извини, законом. 363-3659.
Пишите.
Пишите. +7 985 970 45 45.
И чирикайте.
Из Твиттера.
В эфире вам рассказывают не все.
Православные активисты прервали спектакль в МХТ имени Чехова. Видео с места событий вы найдете на сайте echo.msk.ru.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Фактическая погода у тебя, Владимир Викторович.
Она такова. Температура воздуха 5 градусов ниже нуля, давление 740 миллиметров, влажность 80%. Скажи, там действительно холодно?
Ну, я, честно говоря, так бежала, стараясь к тебе не опоздать, что мне-то было тепло еще, особенно когда вот эту ледяную корку с машины пытаешься содрать. Но вообще, конечно, я отказываюсь работать в такой обстановке, потому что нам днем обещают минус 5, минус 7, а по области даже минус 9 градусов.
Но это только на один день. Еще ночь на воскресенье может оказаться холодной, но уже сам завтрашний день будет
это
куда
правда,
теплее.
Это правда. Минус 4 плюс 1, в понедельник 0 минус 2. Вообще неприятная такая прыгающая температура. Во вторник 0 минус 5, это дневные, говорю, показатели. И в среду минус 3 плюс 2. Поэтому кто вот реагирует на это дело, те берегите голову.
Сегодня последний день последнего осеннего месяца, и синоптики прикинули, что этот ноябрь оказался теплее обычного на 5 градусов. Запомним его таковым. Ну и еще, многие ждут этой информации, пришло ее время. До окончания календарной зимы остается 91 день.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот. Наверное, есть в этом какой-то признак, ну что сказать, нездоровья общества, когда история, собственная наша история, не отпускает и заставляет к себе возвращаться вновь и вновь.
Ну, почему нездоровье? Не знаю, может быть, это здоровье, наоборот, будущих поколений.
Дела давно минувших дней должны были бы оставить нас в покое. С ними можно было бы разобраться давным-давно. И не создавать сегодня оснований для того, чтобы, ну, кого-то подозревать, или у кого-то даже возникло бы желание, ну, например, осквернять память Великой Отечественной войны.
Ну, расскажи уже, что придумал Олег Михеев.
Семерочку он придумал. Депутат «Справедливой России» Олег Михеев внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовной ответственности за оскорбление памяти о Великой Отечественной войне с минимальным наказанием штраф 500 тысяч рублей и максимальное до 7 лет лишения свободы. За что? За действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах войны, совершенные в местах расположения памятников войны, а также местах захоронения ее участников. По таким уголовным делам предлагается проводить предварительные расследования в форме дознания. Как отмечает автор инициативы, снижение уровня правосознания и чувства патриотизма в обществе достигло состояния, при котором по руганию подвергаются подвиги героев войны. Кардинальная смена ценностей, транслируемая средствами массовой информации, а также в сети интернет, приводит к тому, что уважение к подвигам участников Великой Отечественной стирается из памяти поколений, и на смену приходит отрицание, насмешки, унижение, что недопустимо в стране, где почитание участников, ветеранов и жертв войны является историческим долгом общества и государства. Как поясняется в записке к законопроекту, яркими примерами оскорбления памяти Великой Отечественной войны выступают статьи некоторых журналистов. В социальных сетях существуют целые группы, чья деятельность характеризуется неуважительным отношением к ветеранам. На фоне установления ответственности за оскорбление чувств верующих в СМИ стал возникать резонный вопрос по поводу необходимости установления ответственности за оскорбление патриотических чувств граждан, в том числе памяти о событиях, участниках и ветеранах войны, так считает парламентарий. Вот так.
Точка.
Это не точка, а лишь отточие, потому что продолжение следует, если его депутаты, его коллеги по Государственной Думе поддержат эту инициативу, а президент потом возьмет и подпишет.
Ну, почему-то мне кажется, что многие депутаты не будут против. Так, судя по тем законам, которые они принимают. Надо ли внести уголовную ответственность за оскорбление памяти Великой Отечественной войны? Вот что мы хотим вас спросить. Пишите нам +7 985 970 45 45. Ну и звоните, набирайте номер телефона 363-3659. А давай мы с телефона начнем. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Здравствуйте, меня зовут Владимир, город Пенза. Вот, блин, вот мне не нравится, вот как вы... Есть такая проблема, и все это видят, все это чувствуют. Есть такая проблема, когда историю просто нагло, грубо переписывают, когда издеваются.
Можете какой-нибудь пример, Владимир, привести издевательство над историей?
Ну, во-первых...
Ну, так, чтобы было понятнее. Чтобы появился предмет для разговора. Владимир, окей, давайте я попробую вам помочь с отрицанием подвига. Если кто-то скажет, что решающую, например, роль в победу над фашизмом немецким внесли не Советский Союз, а, скажем, Соединенные Штаты и союзники, за это уже 7 лет или еще нет?
Нет. Ну, насчет 7 лет, конечно, это депутат погорячился, но проблема есть. Проблема есть, и...
Смотрите, Владимир, за тот пример, который я привел, наказание должно быть каким-то или нет? Я имею право на высказывание подобной точки зрения, или это должно быть запрещено законом?
Нет, ну если вы свое мнение...
Ну вот мне так кажется, что не советские солдаты победили Гитлера, а американские и английские.
Вот в социальной сети,
Владимир Викторович, я таким образом оскорбляю память наших ветеранов, наших солдат, своего собственного, двух своих собственных дедов, или не оскорбляю?
Ну, мне кажется, если вы будете утверждать, что Великую Отечественную войну выиграли американцы, вы уже осознанно будете, вы осознанно так меняете историю, оскверняете наших дедов, так можно сказать, наших героев. Мне кажется, может даже какая-то...
То есть вот этими словами я совершаю преступление?
Ну, вы осознанно искажаете историю, вы осознанно. Вы же знаете, что это не так. Но если вы будете говорить и утверждать, и еще и в какой-то форме в такой веселой, то, в принципе, мне кажется, вы это осознанно делаете. У вас какой-то мотив есть, мне кажется. И значит, мотив уже какой-то нехороший.
А если этот мотив – мои убеждения? Вот такие я книжки в детстве читал. Не только официальную советскую пропаганду, но и другие произведения по истории.
Но мы все будем знать, что это не так. Мы все будем знать, что вы книжки читали другие. Мы что, будем знать это, правильно?
Вот, главное, это чтобы не мы с вами это знали, а, наверное, следователи и прокуроры.
Я переживаю, знаете что, я в таком возрасте, что я еще застал ветеранов, так можно сказать. Я с их уст как слушал, к нам в школу приходили ветераны, они рассказывали. Вот мой сын, вот у меня сын, я переживаю, что у сына будет сын. Там пройдет несколько поколений, и у нас все с ног на голову станет просто, если так оно пойдет. Депутат, конечно, в чем-то, может, погорячился, но проблема есть, ее надо решать. Вот это мое мнение.
Спасибо большое, Владимир. Кое-что выяснили
Спасибо,
для начала.
Спасибо, Владимир. Проблема, конечно, есть, а решать ее только с Уголовным кодексом можно. Я вообще всегда думала, что с книжками. То есть надо как-то рассказывать в школе. Читать. А так 7 лет ты это...
За мысли преступления, за то, что ты вслух высказываешь свои взгляды, которые с точки зрения большинства могут являться, действительно могут являться ошибочными и несоответствующими факту.
А что есть правда о войне? Какая правда настоящая, а какая... За какую уже 7 лет, а за какую еще не 7 лет?
Когда нам рассказывали про подвиги советских солдат и военачальников под Ржевом, а потом, спустя 70 лет, нам показывают фильмы о том, как там сознательно гнобили нашу армию, и за это тогда почти никто не ответил. Получается, автор фильма должен тоже сесть?
Да, и знаешь, мне кажется, что те ветераны, которые мне рассказывали про Ржев, по-настоящему, тогда, когда это еще нельзя было рассказывать, они, наверное, тоже должны сесть, те, которые там были. За ту правду, которую они знают.
Действительно, семерку. Те, кто прошли войну, и если их воспоминания отличаются если от официально признанной точки зрения, то и они оскверняют память.
Выходит так.
А там у каждого своя правда на войне-то была. Я даже говорю о тех, кто был по одну линию фронта.
363-3659. Надо ли ввести уголовную ответственность за оскорбление памяти Великой Отечественной войны? Предложение такое выдвинул депутат Олег Михеев. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Есть кто-нибудь? Здравствуйте.
Илья, Электросталь, учитель истории.
Доброе утро, Илья.
Здравствуйте, Илья.
Конечно, хочу сказать, что все эти инициативы депутатов в последнее время просто, ну не знаю, как шквально, наверное, влияют на ситуацию в школе. И то, что предлагают депутаты, совершенно не соответствует тому, что должно быть по-настоящему, где должна осуществляться борьба за патриотические чувства. Поэтому, конечно, к этой инициативе отношусь чрезвычайно плохо.
А почему? Почему, Илья? Вот будут граждане Российской Федерации, даже молодые, не говоря уже о родителях школьников, знать, что за искажение исторической правды, что будет расцениваться, видимо, как оскорбление памяти войны, за это будет идти наказание. Значит, детишек усерднее учить истории. Значит, следить за тем, чтобы они больше времени проводили над учебниками в библиотеках и на исторических сайтах. Чтобы они внимательнее слушали вас, Илья, и других преподавателей истории. Это будет такой формой стимулирования. Но не получается добровольно. Значит, заставим.
Вы знаете, уже много лет работаю в школе. С реальными ребятами, да и вообще с людьми встречаясь, вот, по роду своей профессии и деятельности, нигде не приходилось мне встречать, может быть, это какая-то, что пока что идеальная ситуация, людей, которые сознательно что-то искажают, вот, сознательно кого-то оскорбляют в отношении нашего исторического прошлого. По крайней мере, мне таких людей встречать не приходилось. А то, что сегодня в интернете тоже не все благополучно с распространением информации, так, может быть, научить людей разбираться в этой самой информации, отделяя ложное от истинного и наоборот. Поэтому, Владимир, вы сами же сказали, вот, ведя эфир, о том, что, в общем-то, кто же может судить за убеждения и мнение человека? Я считаю, это недопустимо.
Спасибо, Илья. Счастливо. Так, смски. Бедные думаки, пишет Елена из Санкт-Петербурга. Засветиться хочется, а умные мысли в головушку не приходят. Приходится по проторенной дорожке мракобесия ползти. Закон-то, может, и неплохой, это Михаил нам пишет. Но как с ним увязывается молодежь, беспрепятственно гуляющая по улице с зигами? Кстати, да. Ирина из Екатеринбурга. Память о войне должна быть правдивой. А правда – это не оскорбление, а исторический факт. Уважение к павшим героям должны воспитывать мама с папой, пишет Евгений. Александр из Ленинграда вот так подписался. Бред, ощущение, что мы живем в сказке Чиполлино.
Почему сказка? Почему говорят, что это какое-то неразумное предложение? Давайте я попробую заступиться, причем вполне серьезно.
За депутат Михеева?
За инициативу.
Давай.
За идею.
Ну.
Идею ответственности за...
За что?
Оскорбление самим фактом, например, отрицание или искажение. Речь же о словах, правда?
Mm-hmm.
Да. В целом ряде демократических продвинутых европейских стран существует уголовное преследование за тоже один исторический факт, связанный с войной.
Да,
отрицание Холокоста. В некоторых государствах, ну, упоминается, например, там Румыния, Чехия, Австрия, до 10 лет. Не семерочка, а 10 лет. Всего-навсего за отрицание факта массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Чем это принципиально отличается от инициативы депутата Михеева?
Абсолютно всем, мне кажется. Потому что это факт один.
Отрицание. Вот если кто-то отрицает то, что был Холокост, это оскорбление памяти войны и ее жертв.
Оскорбление.
Оскорбление. Так это один в один.
А если кто-то напоминает известный уже теперь факт, что Советский Союз, в общем, вступил в войну на стороне Германии, это что, оскорбление сейчас?
Учитывая, но что в концепции школьного учебника истории про это не говорится.
Не говорится.
Ну, значит, это будет оскорблением.
Подожди,
что мы были союзниками гитлеризма.
Но это существует, мы это знаем, мы видели документ.
Уже не знаем. Или пришло время забыть, Анна.
А вот пришло время забыть, это я понимаю.
Время голосования пришло, и это точно. Если вы считаете, что да, надо ввести уголовную ответственность за оскорбление памяти Великой Отечественной войны, 660-06-64.
Но если считаете, что не надо 660, 60-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Правильный закон 660-06-64.
Нет, неправильный 660-06-65.
Продолжим наши попытки в этом разобраться после новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот.
Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев. Мы в прямом эфире продолжаем обсуждать инициативу депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева, который предложил ввести серьезную уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы за оскорбление памяти Великой Отечественной войны. Если вы эту инициативу поддерживаете, позвоните. Это электронное голосование 660-06-64.
Если вы инициативу не поддерживаете, 660-06-65. Ну и смс-ки я сейчас почитаю. Андрей пишет, палата номер 6. Алексей, 7 лет надо давать за дебильные законы. А, я предлагаю... А, это не подписанное, пардон. То, как власти относятся к ветеранам, не оскорбление? И кому тут по семерочке раздать, пишет Роман из Санкт-Петербурга. Вот, кстати, знаешь, хороший вопрос, Володя, я тебе хочу сказать. И, по-моему, там я видел в комментариях, что-то такое Николай Сванидзе говорил. Как это, значит, ветеранов оскорблять нельзя, а стариков можно? Вообще, если они не ветераны, да? Что это вообще, какая-то размытая... история.
Ну, это одна. И второе, то, о чем написал наш слушатель, когда ветераны войны, которым уже далеко за 80, скорее даже 90 лет, живут в домах, где протекают крыши, где нет канализации, где нет горячей воды и все прочее, когда они получают какие-то невысокие пенсии, это не оскорбление участников Великой Отечественной войны?
А когда о них вспоминают 9 мая и по всем каналам телевидения показывают, меня потрясло в прошлом году про... какого-то дедушку, который далеко-далеко в какой-то деревне, где хлеб привозят раз в месяц, и он этот хлебушек греет, в тряпки какие-то заворачивает, потому что у них очень холодно, чтобы он хоть был теплым немножко. И его показывали к 9 мая. И я не знаю, что дальше.
Когда ветеранам раздают продуктовые наборы с просроченной тушенкой, это не оскорбление участников войны, тех, кто защищал Родину?
Нет, видишь, за это семерочку не надо давать. Хотя за это, мне кажется, больше положено.
Что еще пишет? Почитай.
Так, депутаты вас научат Родину любить из-под палки, или будешь любить, или сядешь, и вся недолго, пишет человек с ником Кобра. За вранье надо отвечать. И не семерочку, а десяточку минимум, пишет Андрей.
Вот тут есть интересные сообщения от Леонида. В пандан тому, что я говорил про европейские законы по Холокосту.
Так.
В отличие от отрицания Холокоста, пишет наш слушатель, в предлагаемом законе не перечислены конкретные факты, да, которые нельзя отрицать.
Да.
В самом начале мы процитировали этот документ, по крайней мере, вот пояснительную записку к нему. Ну или что-то еще. И здесь действительно конкретики особой нет.
Вообще никакой.
Действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие память о событиях, об участниках и ветеранах, жертвах войны, совершенные в местах расположения памятников войны, а также в местах захоронения участников. Вот какими эти действия должны быть? Это все отдается на усмотрение ближайшему участковому полицейскому?
Ну, наверное, когда все это доработают и разработают, этот закон, там как-то это будет описано. А если не будет никак описано, то тогда я чего-то совсем не понимаю.
Давайте, наш телефон 363-3659, к звоночку чуть-чуть, вот буквально через 30 секунд, а я хочу рассказать о первой реакции коллег господина Михеева из Государственной Думы.
Поддержали?
Ну,
Ирина Яровая. Так,
разные,
да,
реакции. Но вот Ирина Яровая, например, в интервью газете «РУ» говорит, что вообще-то действующее законодательство уже позволяет наказывать за оскорбление памяти о войне. Если речь идет об увеличении санкций, то тогда нужно вносить поправки в действующее законодательство, что вполне возможно. Яровая напомнила, что 244-я статья УК уже предусматривает до 5 лет за надругательство над местами захоронения, совершенные в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом. То есть законы уже есть, наверное, не действуют. Депутат-коммунист Вадим Соловьев поддерживает инициативу эсера. Цитата. В советское время и в голову не приходило оскорблять память о Великой Отечественной войне. А сейчас у нас перевернулось в голове все. Начинаются всякие гадости в отношении ее участников. Я помню, Жириновский кричал, что выиграли войну, потому что пьяные солдаты были перед боем всегда, прокомментировал он. По словам коммуниста, срок в 7 лет вполне адекватная мера наказания.
На СМС нам пишет Николай, следуя предложению депутата, нужно создать официальную историю Великой Отечественной войны. И вот тогда любое противоречие ей, суждение будет, должно наказываться. Либо в каждом конкретном случае будет решать экспертиза.
Шаг влево, шаг вправо считается,
да,
побег.
Официальная история. Я вот не пойму, пишет Игорь из Питера, предприниматель. Я вот не пойму, что на историю так накинулись. Почему я и мои дети не имеют права знать ее всю, а только определенные кем-то стороны. Остальное это непременно оскорбление. Ничего не могут придумать, пишет Герман, для улучшения дня сегодняшнего. Зато завтра будут наказывать за недовольство днем вчерашним. 363-3659, телефон прямого эфира. Надо ли ввести уголовную ответственность за оскорбление памяти Великой Отечественной войны? Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте. Сорвался. Давай другой попробуем. Доброе утро. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Здравствуйте, как вас зовут?
Знаете, надо. Меня зовут Андрей.
Да.
Со всяким вы хуже.
А, доброе утро, Андрей. У вас жизнь удалась. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Марина, я из Москвы.
Да.
Вы знаете, я вообще очень негативно отношусь к этому предложению депутата, потому что, ну, достаточно, вот у меня и дедушка воевал, и папа воевал, но и они тоже, вот, дедушка покойник уже были категорически против вот этого постоянного напоминания об этой войне. Уже надо двигаться вперед, и как дедушка всегда цитировал Библию и говорил, даже Христос сказал, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Ну, вперед пора идти, ну сколько можно об одном и том же?
Марина, а если то, что сегодня происходит, мы же не можем рты заткнуть всем людям. Они хотят говорить, высказываться, в том числе в отношении Великой Отечественной войны и Второй мировой в целом. И если вдруг они что-то такое произнесут, что вам покажется, оскорбляет память ваших родных, ваших близких, которые проливали свою кровь, разве за это их не надо как-то вот наказать?
Нет, знаете, я не обращу внимания, отряхнусь и пройду мимо.
Ну, знаете, они так могут совсем все очернить.
Да, ну нет. Если мы страна православная верующая, ничего у них не получится.
Ну, у нас страна, я не знаю, насколько она верующая, уж точно она не православная, она светская.
Ну, вы знаете как, я вот так к этому отношусь, потому что мне решительно плевать конкретно, что обо мне говорят, конкретно, что говорят о тех событиях, которые я сама оцениваю и читала много литературы по этому вопросу. И мне не интересует их мнение. То есть оно имеет место быть. Это их право, ради бога.
Но с другой стороны,
дело в
Марина,
том, что их интересует ваше мнение, Марин. Если вы вдруг как-то так неправильно что-то прочитали, то у вас могут быть неприятности.
Ой, вы знаете, у нас неприятности могут быть на каждом шагу. Поэтому... Но вводить за это карательные меры какие-то, это совершенно вообще...
Ну, вспомните, Марина, на протяжении последних лет, ну, наверное, пары лет, было несколько случаев в разных городах, чуть ли не один из них не в Волгограде, когда молодые люди там то ли после свадьбы или какого-то торжества подходят к памятнику погибшим солдатам и начинают в фривольных позах фотографироваться на их фоне.
Ну, это, безусловно, отвратительно, дело их совести.
То есть это не криминал?
Нет. Это дело их совести.
А может
Они
быть,
за это обязательно получат.
А может
то,
быть, депутат Михеев рассчитывает на то, что этот закон будет применяться против тех мерзавцев, кто ходит с татуировками со свастикой и вскидывает руки в нацистском приветствии? Ведь это оскорбление памяти войны.
Вы знаете, в чем дело? Ну, я, как правило, знаю из опыта воспитания детей, у меня 4 человека, что ребенок воспитывается до 5 лет. А дальше, что выросло, то выросло. Ты можешь хоть что отрубить, но если он хочет учиться, он будет учиться. Если он хочет носить свастику, он будет носить свастику.
Ой, Марина, но ведь вырастают люди, превращаются в воров и убийц. Мы же не списываем это на плохое воспитание, все-таки отправляем их за решетку, правда? Защищаем общество.
Нет, воров и убийц, безусловно, потому что воры посягают, она честно заработанная тобой, а убийцы на жизнь, которую не они дали.
А нацики ни на что не посягают?
Нет, они ни на что не посягают. Это просто такое заблужденное, угнетенное сознание, я бы так сказала.
Слушайте, по-моему, это вы были одной из тех в предыдущей реинкарнации, кто писали первую поправку к американской конституции, когда можно говорить все.
Спасибо,
Марина.
Спасибо, Марина.
Спасибо. Так, провести экзамен по истории среди депутатов по истории Великой Отечественной войны предлагает Олег из Тулы и по 7 лет тем, кто ошибся. А, Григорий, а я предлагаю всем депутатам в обязательном порядке перечитать Салтыкова-Щедрина.
Идет голосование. Если вы считаете, что этот закон правильный и нужно ввести или усилить уголовную ответственность за оскорбление памяти Великой Отечественной войны в тех формах, как это было в процитированном документе, звоните 660-06-64.
Если вы инициативу эту не поддерживаете, 660-06-65. Вот пишет нам Нина. Лучше бы заботились о еще живых ветеранах войны, живущих в деревнях в ужасных условиях.
Ну, точно. Таня пишет. Оскорбление памяти войны — это когда палача Сталина называют победителем.
Ну, тут такой момент, конечно, возвращение к советской официальной истории. Не ощущаешь ты дуновение ветра такое?
Я уже упомянул об этом, когда вспомнил про единый учебник истории, чью концепцию недавно одобрили.
Так, давай еще звонок примем.
Александр предлагает наказывать за отрицание войны 1853 года в Крыму. Но так можно далеко по нашей истории идти. Почему, кстати, депутаты ограничиваются только одним периодом середины прошлого века? Ведь некоторые доходят в своих оскорблениях до страшного, до святого. Например, князя Александра Невского, которого называют не защитником земель русских, некоторые товарищи, а просто пособником татаро-монгольских ханов. Это не оскорбление разве?
Ну, я думаю, что просто это только начало. Начали с крупного, с Великой Отечественной войны.
Или депутат Михеев просто не перелистал весь учебник истории, еще не знает, что было у нас в прошлом.
Может быть, он начал с предпоследних страничек, видимо. Знаешь, так книжки некоторые читают от конца к началу.
Может быть, оно и к лучшему.
Не знаю. Я вот только единственное думаю, а вот, допустим, там книги, да, вот «Жизнь и судьба Гроссмана» — это отрицание правды о войне. Что этим, что будут делать? Запрещать, сжигать?
Ну, у нас же были случаи, совсем недавно мы об этом рассказывали, когда из школьных библиотек прокурор пытался изымать некоторые книги. Были Есенин и Бунин, будет и Гроссман.
У нас такие случаи постоянные. Есенина не первый раз изымают из школьных библиотек. 363-3659, телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Мы вас внимательно слушаем. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Да, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Михаил, город Екатеринбург.
Слушаем вас, Михаил.
Я хотел бы, вот вас сейчас слушал, я занимаюсь вопросом уже более вот 3 лет непосредственно обеспечением как бы жилья своего дедушки. По документам он имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Я хотел бы сказать, вот вы ранее затронули, в каких условиях. Я хотел бы сказать, что вот, по отношению к этим категориям лицам депутаты региональной власти, федеральной власти не оказывают должного внимания. Я вот был в апреле, приезжал в приемную Государственную Думу, отдавал документы. Не в Единой России сказали конкретно на поправки в закон о ветеранах, и денег у государства нет.
Алло. Да, Михаил, говорите.
И позже было заявление подано в администрацию президента. И находясь там, я вот смотрел просто отношения внутри администрации президента, какое к ветеранам. Я просто ожидал в свою очередь. Сидела пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной. Внешне это было видно. Там, на том должном уровне, даже не оказывается, ну, вне очереди пропустить люди, потому что приезжают с разных регионов, не оказывалось никакого внимания.
Михаил, а может быть этот закон, который предлагает депутат Михеев, он прочистит мозги и равнодушным чиновникам?
Может быть, это будет и как бы в силу, чтобы чиновники задумались об этом. Но я сомневаюсь, это просто популистский закон, как и все остальные, которые в последнее время принимают.
Трудно назвать популистским закон, который предполагает 7 лет тюрьмы. Это сурово. Спасибо большое, Михаил. Еще один комментарий. Политолог Константин Калачев на странице газеты «РУ» говорит: депутат Михеев пытается вписаться в общий патриотический тренд и повышенное внимание к теме войны, но, как обычно, все доводит до абсурда. Тренд на жесткое наказание за оскорбление религиозных, а теперь и патриотических чувств связан с поиском вот этих пресловутых духовных скреп и формированием объединяющего большинство дискурса. По словам политолога, предложенное Михеевым наказание чрезмерное. Странно, например, когда за неумышленное убийство дают меньше, чем вот теперь будет за оскорбление памяти войны.
Ну, убийство неумышленное, а оскорбление памяти войны – это умышленное.
Это весомый аргумент.
На самом деле, конечно, печально очень это все, потому что, вот, например, Лили пишет, а кому семерочку за то, что до сих пор не захоронены тысячи погибших? А кому действительно семерочку за то, что живут так ветераны? Их не так много осталось, на самом деле. Могли бы, конечно, поднажать и уже людям последние годы обеспечить хоть как-то. Кому за эту семерочку? Я бы больше дала. Как не считается? А что считается?
Считается это, когда выступления звучат в непатриотическом духе. Ведь можно каждый день с телеэкрана выступать и говорить: дорогие друзья, мы, конечно, должны найти всех погибших солдат. Мы, конечно, должны их захоронить, и это все по телевизору. А в реальности ничего не делать. Главное, чтобы риторика была правильной. А если кто-нибудь один выступит и скажет, какого же хрена вы, дорогие губернаторы и президенты, ничего не делаете и не вкладываете ни копейки в эти поиски, тут семерочка.
Оскорбление.
Конечно, причем не губернатора, а память погибших.
Вот так.
Итоги голосования.
А голосование, конечно, меня тоже поразило.
Среди слушателей радио «Эхо Москвы» нашлось немало сторонников идеи депутата Олега Михеева. А именно, 32% считают, что да, надо жестко наказать, хоть карать за оскорбление памяти Великой Отечественной войны. 32%.
Ну и 68% инициативу депутата Михеева не поддерживают. Я, честно говоря, потрясена результатами голосования. Просто потрясена. 32% тех, кто действительно... искренне вот это поддерживают.
Михеев пиарится. Тут уже заметки на полях. Сам-то он, кажется, под следствием, пишет Нина. Кстати,
ну,
да.
Под следствием.
Еще в феврале Дума удовлетворила запрос Генпрокуратуры, лишив Михеева депутатского его иммунитета. Его подозревают в покушении на мошенничество и там много чего с использованием служебного положения. Вот он теперь старается и пишет законы. Это утренний и субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Анна Трифилова, Владимир Варфоломеев. Продолжение после 8.
Разворот.
Восемь часов 8 минут. Доброе утро. Субботний разворот на радио «Эхо Москвы» продолжается.
Владимир Варфоломеев в студии.
Здесь же Анна Трифилова. У нас впереди час до 9, и часть этого времени мы посвятим Наталье Горбаневской. Сегодня ночью из Парижа пришло известие о том, что одна из самых известных советских правозащитниц, участница диссидентского движения, скончалась. Ей было 77 лет.
Ну и нужно сказать, что Наталья Евгеньевна еще и поэтесса, переводчица. Ее стихи переведены на несколько языков. И через несколько минут у нас будет возможность послушать ее и еще
и песню слова. Ей посвященную, и хорошие слова Александра Черкасова из «Мемориала».
Ну и у нас с Володей есть что тоже вспомнить.
Мы в этом году ее видели, пересекались.
Да, ну не были знакомы, но... Ну, видели нас сами.
Ну, а во второй половине часа поговорим об одном из национальных символов России. Я имею в виду государственный герб.
20 лет – это срок. 20 лет мы живем вот с этим зверем.
В этот день давно-давно был подписан указ президента Бориса Николаевича Ельцина. И мы получили двуглавого орла. Как вам современный российский герб? Об этом через полчаса.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Программное обеспечение.
Здравствуйте, я Арина Бородина. Я представляю вам телевизионные итоги недели.
Самый популярный телепроект недели.
Ну, пока все так, как и должно быть. Самым популярным остается шоу «Голос» на Первом канале. И снова полное единодушие москвичей и жителей других городов страны. В Москве на прошлой неделе «Голос» смотрело почти 30% телевизионной аудитории столицы и более четверти в других городах страны. В среднем же у телевизора сейчас каждый седьмой. Для тех, кто смотрит и не пропускает шоу «Голос», скажу, что уже со следующей недели, 6 декабря, 21:30 на Первом канале начнутся прямые трансляции. Разом на всю страну. В прошлом году такие трансляции были только на полуфинальных этапах шоу. Сейчас начали пораньше. Поскольку в нашей стране, кроме крупных международных спортивных соревнований и прямой линии президента Путина, ничего не идет сквозным эфиром на все часовые пояса, не пропустите эту возможность. Прямой эфир на Первом канале и выбор финалистов шоу «Голос» будет вдвойне зрелищным.
Взлеты и падения.
На прошлой неделе я обещала рассказать вам об итогах сериала «Шерлок Холмс» новой версии, снятой по рассказам Артура Конан Дойля. Не скрою, когда я сообщила в конце прошлого эфира, что рейтинги этого сериала, который 2 недели показывал канал «Россия-1», рухнули со второй серии, мне казалось, что это вполне справедливо. Потому что мне самой именно со второй серии эта премьера показалась не совсем удачной. Я отдала должное режиссеру телесериала «Шерлок Холмс» Андрею Колуну за профессиональную работу, но не увлеклась, потому что многое показалось сырым и невнятным. Хотя и не отторгала, потому что картинка, музыка и все, что связано с визуальным изображением этого сериала, с самого начала для меня было на высоте. Но думала, что смотреть не стану, и что 4 серий мне вполне достаточно для того, чтобы понять, что невозможно сделать что-то другое и поставить рядом с замечательной экранизацией Игоря Масленникова. Но оказалось, что возможно, и даже очень. Просто это две разные работы, которые не надо сравнивать между собой. Я посмотрела в итоге все 16 серий Шерлока Холмса. И чем дальше я смотрела, тем больше мне это нравилось. Ну, просто полный восторг. Это мое абсолютно вот личное мнение. Восторг. А под финал, последние 6 серий, я уже не могла оторваться ни от динамики сериала, ни от картинки. Она по-прежнему оставалась прекрасной. Ни от актерской игры. И если Андрей Панин, а это последний роль в кино замечательного артиста, с первых кадров казался мне в этом фильме просто настоящим Уотсоном и главным героем, не вызывал сомнений никаких, то с Игорем Петренко, а он играл Холмса, молодого и очень такого нервного, радикально по всем признакам отличающегося от Холмса Василия Ливанова, было сложнее. Но чем ближе финал сериала, тем органичнее был Петренко. И в конце уже казалось, что 27-летний герой Конан Дойля должен быть именно таким, каким придумал его режиссер Андрей Кавун и сыграл Игорь Петренко. В общем, актерские работы в сериале «Шерлок Холмс» просто замечательные. Проходных и неудачных я не увидела. Понятно, что зрителям было тяжело воспринимать этот фильм при наличии первоисточника в виде телеверсии Игоря Масленникова, да еще такой блистательный и любимый нами всеми. И рейтинги у «Шерлока Холмса» на канале «Россия-1», конечно, были провальные. С долей 16% на первых 2 сериях они все время шли вниз, от вечера к вечеру. И под финал и вовсе упали до 6-7% аудитории, что, конечно, печально. К тому же на Первом канале в это же время, когда показывали «Шерлока Холмса» на «России-1», вовсю шел 8-серийный сериал «Убить Сталина». И понятно, что массовая публика вовсю приникла к телеэкрану, где снова и снова был вполне себе мудрый Сталин, где стреляли, догоняли и, конечно, как это сейчас модно, разоблачали врагов. Да к тому же друг против друга в этом сериале «Убить Сталина» были Александр Домогаров, он был советский чекист, и диверсант фашистский Михаил Пореченков. Ему злодей играть не в первый раз. И вот, в среднем, сериал «Убить Сталина» на Первом канале посмотрело почти 25% общероссийской аудитории. Это почти в 3-4 раза больше, чем смотрело «Шерлока Холмса» на «России-1». Ну, про зрительские вкусы это говорит наглядно. В общем, я еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, «Шерлок Холмс» Андрея Кавуна получился очень качественным, красивым, как виньетка, и умным сериалом, с хорошей актерской игрой и талантливой режиссерской работой. Думаю, что в будущем его оценят и зрители. Потому что это, повторюсь, сериал будущего, который обязательно надо посмотреть. В очередной раз с большим удивлением посмотрела в пятницу вечером программу «Вести» и «Вести Москва». В этих программах на канале «Россия-1» были сюжеты о попытках сорвать в МХТ в четверг вечером спектакль «Идеальный муж» режиссера Константина Богомолова. Нет, у меня давно нет иллюзий по поводу качества большинства репортажей этих программ государственного канала. Мало того, что сама стилистика и факты конкретного сюжета о спектакле «Идеальный муж» в большинстве своем сильно были передернуты, но зачем-то ведущие и корреспонденты наврали зрителям о том, что Константин Богомолов передумал уходить из МХТ. Советую все-таки программе «Вести» изучить внимательно историю вопроса, а заодно, если получится, посмотреть и спектакль «Идеальный муж», прежде чем выносить ему такие приговоры. В конце, конечно, хочу напомнить вам о том, что 2 декабря на Первом канале в 21:30 наконец-то наступит «Оттепель». Премьера телефильма Валерия Тодоровского «Оттепель» наконец-то показывают в эфире. Всего 12 серий. С понедельника по четверг в 21:30 по 2 серии за вечер на Первом канале. Если хотите посмотреть фильм без рекламы, то каждый вечер со 2 декабря по 2 серии в 21:00 бесплатно будет показывать и кинотеатр «Пионер». Приходите, если это удобно. Этот фильм нельзя пропустить. Встретимся через неделю. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Разворот. В столице 8 часов 16 минут. Этой ночью пришло из Парижа печальное сообщение о том, что скончалась Наталья Горбаневская, один из ветеранов советского диссидентского движения. Ей было 77 лет. Мы с тобой в этом году пересекались с ней. Я дважды. Первый раз в августе, 25 числа, когда была годовщина круглая той самой знаменитой демонстрации на Красной площади, когда в 68 году 8 смельчаков бросили вызов Советскому Союзу и выступили против ввода наших войск в Чехословакию. И Наталья Горбаневская была вновь на Красной площади. вместе с сегодняшними правозащитниками, которые развернули тот же самый плакат «За нашу и вашу свободу». Тогда взяли в полицию 10 человек, по-моему, Наталью Горбаневскую полиция не тронула. И второй раз мы ее видели с тобой, по-моему, в сентябре.
Ну, мне кажется, да. Да, где-то в сентябре. Это был концерт в защиту политзаключенных. Показывали фильм «Пять минут свободы», в котором участвовала Наталья Евгеньевна.
Про те события,
ну,
в том числе.
И она выступала. И, конечно, то, что поразило, вот меня, например, больше всего поразило. Ты понимаешь, вот человек неравнодушный. Вот ей не было все равно. Я об этом когда-то писала уже, вот когда ушел Борис Стругацкий. Все-таки это такое поколение людей, которые вроде бы, да, могли бы уже успокоиться. Они уже все сделали. Но почему-то они не успокаивались.
Максим пишет. Светлая память Натальи Горбаневской, противостоящей власти в самые мрачные времена и подарившей нам глоток свободы. Слова памяти от руководителя правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Умерла Наталья Евгеньевна Горбаневская. Поэт, замечательный человек и одна из героических, одна из первых фигур правозащитного движения в Советском Союзе. Поэт с большими связями в поэтической среде. Сложно назвать это связями. Это дружба. Это те, с кого начиналась новая поэзия в 50-х, 60-х годах. Иосиф Бродский, Тартусская лингвистическая школа, широкая и свободная компания. Но тогда, как может быть отчасти и теперь, оппозиция режиму была в значительной степени именно эстетическая, находившаяся в области стиля. Поэты, художники были теми, кто протестовал еще до того, как началось, собственно, оформленное правозащитное движение. Собственно, главное, что было существом советского правозащитного движения на протяжении 15 лет, с 68 по 83 год, хроника текущих событий, информационный бюллетень, сообщавший как сопротивление режиму, так и репрессий режима по отношению к независимым фигурам, независимой общественной активности, это тоже дело рук Натальи Горбаневской. В апреле 68 года она села за пишущую машинку, и чтобы объединить все то, что называли эпистолярные революции 68 года, протесты против репрессий, репрессии против участников протестов и так далее, она на первом листе бумаги напечатала «Год прав человека в Советском Союзе». 68 год был объявлен Организацией Объединенных Наций «Годом прав человека». «Год прав человека в Советском Союзе», а снизу еще три слова «Хроника текущих событий». Это был подзаголовок, который потом стал заголовком, а потом текст. Сухой, неэмоциональный, без эпитетов, без оценок текст. То, что составляло существо правозащитного движения. Не гневное обличение, не эмоции, негодование, а только отношение, выраженное в правдивых, прямых словах. Собственно, с этого и начиналось. Начиналось с поэтов, продолжалось учеными. Наверное, именно это обеспечило столь долгое существование этого движения и его конечную победу. Наталья Горбаневская была одной из 8 человек, вышедших 25 августа 68-го на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию за нашу и вашу свободу. Она была тогда задержана вместе с 9-м участником демонстрации, вместе со своим маленьким сыном, который был в коляске. Ее тогда не осудили. Осудили потом, после того, как она рассказала об этом, выпустила книжку «Полдень». Осудили, отправили в психиатрическую больницу несколько лет. Наталья Горбаневская сопротивлялась там, где сопротивляться очень тяжело, потому что там уничтожают само существо человека. Вышла на свободу, продолжала, между прочим, заниматься, участвовать в издании «Хроники». Но потом была вынуждена эмигрировать. Долгие годы жила в Париже, где и умерла. И там тоже, в разных редакциях, в редакции «Русской мысли», она была тем человеком, который не стремился дать всему свою вескую оценку. Она была человеком, не претендовавшим на вескость оценок, но, наверное, именно поэтому ее мнение, ее слова были очень важны. И она писала стихи. Она до самого последнего писала стихи. Она была нашим очень большим другом. Для нас это огромная потеря. Я даже не знаю, можно ли сказать, что мы выражаем наши соболезнования родным и близким Наталье Горбаневской. Потому что для нас она для всех родной и близкий человек. Она ушла легко. Она ушла как праведник. Но нам без нее здесь будет намного-намного тяжелее. Таких легких и в то же время не сгибаемых, не горящих в огне, не растворяемых в кислоте людей, их мало. То золото, которое не подвластно времени, но не стремится блестеть, чтобы доказать, что оно золото.
Это Александр Черкасов из правозащитного центра «Мемориал». Слова памяти Натальи Горбаневской.
Евгений из Пензы пишет, что вспоминает, как Наталья Горбаневская была на эхе у Наталы Болтянской. Она действительно часто бывала в наших программах. Была и у Сергея Корзуна в программе «Без дураков», где читал свои стихи.
Прочту маленький цикл стихотворений, который, во-первых, из книги «Что это?», и которым кончается вот эта моя книга «При льпе земли душа моя, получившая русскую премию». Три стихотворения на всякий случай. «Не рыдай, не безумно, не умно, этот гроб остолоп, этот румно, эти 24 гвоздя, хорошо умереть, погодя. Эти взоры чудные, чумные, не подернутые слезой, разговоры с тем, кто не ответит. Смерти злой не боись, не боись. Никого ничего не боялась. Там, где жималась, вжала, сжималась. Где над сирой землею сирень растопырила лапки и лапочки. Где обутые в лапти и тапочки Делидон и тень-тень, потетень. Но что же выше города и тише огорода, что гложет пуще голода и жжет хуже пожара, и что комком у горла под ярлыком распродано, под языком ужалено, и жально, нет, не жаль.
Здорово. Есть желание писать каждый день или как
приходит? Нет, ну, во-первых, я их вообще не пишу, они сочиняются сами, а мое дело только записывать. Вы знаете, например, стихи в книжке «Что это?», моей последней, они где-то, последние стихи датируются примерно началом декабря. И потом я до февраля этого года не сочиняла стихи и очень радовалась. Они мне дали отдохнуть, потому что, ну, бывает просто, ну, надо, во мне звучат, мне надо успеть записать, поскольку обычно это бывает по дороге, мне для этого нужно движение или на ходу, или в автобусе. Значит, надо быстро найти ручку, найти, есть ли записная книжка. Если нет, на каком-то конверте, на чем-то быстро записать, то я 2 месяца отдыхала. А потом, в общем-то, начали опять. И вот за время с февраля по, собственно, начало июня я написала 21 стихотворение. Неплохая производительность. Ну, посмотрим, как это будет. У меня еще воцарилась такая мода, что я регулярно пишу стихи в аэропорту. Причем, когда спешу или когда стою в очереди. В прошлом году, стоя в очереди в аэропорту в Париже, где была забастовка диспетчеров, поэтому была жуткая очередь. И поэтому мой багаж потерялся, но в конце концов доехал.
Там
я сочинила в этой очереди такое стихотворение, а записать мне негде было. Только когда я, наконец, прошла на посадку, я нашла и записала. Как вы увидите, оно с аэропортом никак не связано. Руки в боки, русский рок. У сороки белобоки истекает срок. Под кликухою ворона кашу заварила. А как выйдет за ворота, и опять за прежнее. Покидая клетку, не через окно. А как выйдешь за запретку, значит, все разрешено.
Наталья Горбаневская, гостья программы «Без дураков» на эхе. Совсем мало времени у нас остается. Последний вопрос, наверное, короткий. Все мы время от времени, принято так у нас на Руси, думаем о судьбах, о том, что будет с нашей страной, с нашим государством. Кто виноват, это обсуждается активно. Что делать? В общем, тоже предложений довольно много. Что будет? Можете сказать, какая судьба ждет Россию?
Я не футуролог, но я скажу, что будет, зависит от граждан этой страны, от тех, кто живет здесь. Не мне предсказывать, не мне учить, не мне призывать и отговаривать. Иногда я, правда, в своем ЖЖ известие о каком-нибудь, но не о каждом, митинге даю под меткой цитатой из Галича: «Смеешь выйти на площадь». Но «смеешь» — это не значит «обязан».
Наталья Горбаневская была у Сергея Корзуна в программе «Без дураков». Лена нам пишет на СМС: «Светлая память Наталье Евгеньевне, поставьте песню посвящения Джоан Байес».
А действительно, американская певица, кантри-певица Джоан Байес в 73-м году, когда Горбаневская была еще в заперти в Советском Союзе, исполнила посвященную ей песню. И мы можем сейчас ее послушать.
You free, perhaps tomorrow. Where is the earth? Where is the sky? Where is the light you long for? What hope of you? Where you are now, Natalia Gorbanevskaya. Inside the ward, naked and cruel, where life is stolen from those who try to stay alive and not be broken. They say you are, or just forsaken. Are you still there? Do you still care? Or are you lost forever?
Ты все еще там, ты все еще надеешься, или ты потеряна навсегда? Я знаю, что ты никогда не услышишь эту песню. Наталья Горбаневская. Эта песня написана в 70-х годах и исполнена американской кантри-певицей Джоан Байес. Тогда эта песня была посвящена Наталье Горбаневской. Сегодня это уже песня памяти.
Разворот. Разворот.
Столица 8.35, Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев. Действительно, до конца этого часа мы еще можем вернуться к событиям, происходящим в Киеве. Но, впрочем, там сейчас все затихло после раннеутреннего разгона Евромайдана на Майдане Незалежности.
У нас есть там корреспондент. Мы через некоторое время, буквально там где-то в 8.40... 8.40, да, вот к концу.
Как получится, мы с ними свяжемся.
Мы с ними свяжемся и узнаем, как там сейчас обстоят дела и что там происходит.
А теперь другая тема в ожидании. Сегодня маленький праздник в нашей стране. Официально он никак не отмечается.
Пока он еще не очень семейный.
Но день такой есть. Для начала описание героя сегодняшнего дня. Четырехугольный. Серьезно, Анна.
Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал.
Четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности.
Нижними углами?
Послушай,
это как,
если ты будешь мне мешать читать, меня привлекут к ответственности за оскорбление государственного символа.
Кстати, да, и получишь.
Я должен быть серьезным и ответственным.
Давай.
Значит, закругленный. заостренный, красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними одной большой коронной, соединенными лентой. В правой лапе орла скипетр, в левой держава. На груди орла в красном щите серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, но хоть без кровавого подбоя. Поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем змея. Вопрос. Что это такое?
Вот распущенные крылья мне понравилось. Совершенно распущенные крылья.
На самом деле это описание, официальное, закрепленное в законе, современного герба Российской Федерации, который был утвержден президентом, тогдашним президентом нашей страны Борисом Николаевичем Ельциным в этот самый день, 30 ноября, но только 20 лет назад.
Ну, тогда было много споров, многим не нравилось, что именно эта птичка в таком виде выбрана на наш герб. Герб, но прошло 20 лет, и мы хотим спросить, вам нравится современный государственный герб?
Привыкли? Освоились? Стерпится, слюбится?
Нам можно писать 36 +7 985 970 45 45, чирикать, как ты выражаешься.
Из твиттера на аккаунт вызван. И, конечно, звонить по телефону 363-3659. Довольны ли вы нынешним гербом Российской Федерации?
Ну что, звонок?
Рискнем.
Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Ренат, город Казань.
Как вам герб?
Прекрасно, просто я хочу Владимиру Варфоломееву высказать личное мнение. Это можно, нет, в прямом эфире?
Ну, если по поводу герба только, Ренат.
Я не понял, там что-то у вас случилось.
Если только по поводу герба, ваше мнение.
По поводу герба, да.
Пожалуйста.
Герб России, он прекрасен, и поэтому тут никаких прав должно быть, это моя точка зрения.
А вам он с самого начала понравился тогда, в 90-х?
Дорогие мои, я родился в Советском Союзе в 55-м году, мне уже далеко за 50, почти 60 уже скоро будет. Поэтому я это все прожил, я все перипетии прошел, и поэтому... Довольно, я согласен с тем.
А не жалко было тогда прощаться, Ренат, с серпастым и молоткастым?
Честно говоря, не жалко, потому что я это все время прожил в Таджикистане. И там, когда началась война, вот для меня это было, честно говоря, не очень приятно. Поэтому я, честно говоря, я так был, попрощался с советским паспортом, как вам сказать, без всяких проблем, потому что мне было важно выехать оттуда, чтобы дать жизнь детям. Вот я сейчас в России уже 20 лет, у меня дети сейчас обустроены, и поэтому мне, честно говоря, не жалко.
Ренат, а вас не смущает, что на государственном символе изображена птица, которой в реальности не существует? Двуголовый орел.
Двуголовый орел – это фикция, потому что двуголовый орел, он в принципе не может быть. Орел должен быть одноглавый, понимаете, одноглавый. А вот двуглавый орел, это я до сих пор не пойму вот суть этого двуглавого орла. Это двоевластие или что, как понять, я вот никак не могу, понимаете?
Ну, как говорят специалисты по геральдике, вообще, кстати, наша официальная российская геральдика, извините, появилась где-то в эпохе царствования Алексея Романова, соответственно, 17 век. Хотя еще там раньше тоже какие-то истоки что-то находили, такое точно никто ничего сказать естественно не может. Но вот двуглавый орел символизировал тогда передачу наследия павшей Византии. Вот так.
Ну, теперь частенько говорят, конечно, что он на что-то другое намекает своими двумя головами.
Ну, кого-то он символизирует?
Кого-то.
Это случайное совпадение.
Каких-то людей он символизирует. Я думаю, что да, конечно, это случайное совпадение.
Время голосования. Если вас устраивает сегодняшний, нынешний российский государственный герб, он вам нравится?
Если он вам нравится.
Звоните нам по телефону. 660-06-64.
А если он вам не нравится, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, отличный герб, и можно гордиться. 660-06-64. Повезло нам с гербом.
660-06-65. Не нравится чего-то мне эта птица. А Константин пишет: да чего ж хорош наш герб, слева молот, справа серп. Помнишь? Да?
Но это про другой, про предшественника.
Ну как все-таки, да, глубоко залегло.
Послушай, а вот про нынешний герб я не припомню ни анекдотов, ни каких-то народных частушек. Это значит, что он не запал в самую душу?
Наоборот, народа. Это значит, что он так запал в самую душу, что все стараются как-то обходить стороной, потому что могут быть неприятности. Ну и вообще.
Слушай, как интересно меняется расклад голосования прямо да. в его ходе. Давайте-ка еще. Давайте еще нагоним. 660-06-64, если вам нравится нынешний двуглавый российский герб.
И 660-06-65, если не нравится.
Ну, то есть вот... герб-то, конечно, без голов. Орел на нем двуглавый. А сам он закругленный, где-то там с овалами.
Безразлично, пишет Александр, все равно ему.
Послушай, ну как так можно относиться к государственному символу?
Ну вот так. Михаил из Перми. Хороший герб, лучше, чем советский, хотя геральдисты утверждают, что он больше похож на курицу, а не на орла. Ты такое слышал, мнение геральдистов? Я давно такого не слышала. Может, на заре как-то кто-то и посмел?
Надо бы вглядеться самому, потому что почти
глаза
везде,
птицы.
Где я могу наблюдать, ну, в обычной своей жизни, государственный герб, он довольно
маленький.
Небольшого размера.
Да.
И понять, на что он больше похож, действительно, на орла там или на какую-то
и
другую живность, трудно.
Ты просто в суд давно не ходил. В суде герб обычно большой. Там можно вглядеться и осознать.
Оно того стоит?
Зайти в суд на герб посмотреть. Главное, выйти потом.
Еще один звонок в прямом эфире.
363-3659. Это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Доброе утро.
Очень плохо вас слышно. Извините. Попробуйте еще
раз. Человек в машине, по-моему, едет.
Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Владимир, я из Тольятти звоню.
Здравствуйте, Владимир.
Как говорит молодежь, фиолетово, значит, все равно, потому что герб можно тогда воспринимать серьезно, когда в государстве существует закон и право, главенство права, главенство закона, главенство конституции. И вообще непонятно вот это тройная корона, три короны вот этих. Ну, это символ короны, символ монархии, естественно. Ну, а что монархия, извините, какая-то, ну...
Давайте их просто рассматривать абстрактно, Владимир, как символ верховной власти. Тем более, что нынешний президент, мне кажется, не очень-то сильно отличается от монарха.
Символ верховной власти мог бы быть и другим. К чему вот эти идиоты в сторону, значит, самодержавия? Ну, еще раз я говорю, что...
Это же знак того, что мы блюдем многовековые традиции нашей страны. А там была 300-летняя монархия.
А, ну я понял, да, многовековые традиции. Значит, я понял, почему тогда у нас и главенство закона, и право, вернее, соблюдается главенство права голоса, и право телефона, значит, право должности над правом как таковым и над законом. Тогда я согласен, может быть, оно так и есть. Потому что в самодержавии оно так и было.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, счастливо.
Из соседнего города Самары пишет
да.
тоже Владимир. У вас, Владимир, стих не получился. Конечно, это не частушка, но так, набросок.
Да, я прочитаю. Справа ложка, слева вилка, и сидит на мешке с деньгами. А вот Бориска пишет, и серп, и молот были интереснее. Хотел взять их в руки и работать, работать, работать. А с этим что делать? Вот, кстати, хочу спросить в продолжении.
Ну да, ну только и... тогда, по-моему, по поводу этих двух символов тоже был стишок не очень приличный. Хочешь сей?
Да мы же его уже вспоминали.
Да.
Начало, да. Ну да. Ты хочешь до конца прочитать?
Нет.
Не стесняйся. Это же уже наш прошлый герб, уже можно. Замечательный герб России, флаг отлично, пишет нам Галина. Нравится?
А третий символ забыли. Гимн.
Не знаю, Галина, гимн вам нравится или нет?
Хорошо, давай еще один звонок.
Слушаю и повинуюсь. Доброе утро, здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы», как вас зовут?
Здравствуйте, Валерий, Челябинск.
Как вам, Валерий?
Красивый герб, но он не символизирует наши сегодняшние реалии.
Почему?
Ну, что, ну, почему? Ну, уже говорили, монархии нет, корона излишняя. Что символизировали две головы в имперской России, в дореволюционной? Одна обращена на запад, другая на восток. Действительно, были интересы на Западе и на Востоке.
А сейчас у нас тоже полно интересов.
Есть, но толку. Запад на нас смотрит скептически, Восток с непониманием.
Какая разница, как они смотрят. Главное, что мы на них смотрим. И бдим.
Но мы не просто тогда смотрели. Мы защищали Балканы, мы расширялись к океану. Распростертые крылья – это то, что мы могли защитить.
Валерий, уважаемый, мы буквально вчера отстояли Украину и не сдали ее подлому Западу. Та самая победа как раз, о которой вы так долго мечтали.
Хорошо. Ну и скипер державы, но неуместно. Надо все-таки поработать и герадики.
А иногда надо кому-нибудь, знаете, властителю настучать по башке. Для этого как раз скипетр пригодится.
Ну мы вернулись просто к монархическому. Изменились реалии, а символика осталась прежней.
Ну а что мы там должны на гербе? Айпад изображать, что ли?
Я не против нее, ну и не за нас.
Да, эх, вы, подумать. Валерий, я так на вас
спасибо,
надеялся.
Спасибо, Валерий. Ну, Валерию нравится, просто его, как говорится, терзают смутные сомнения. Что-то он подозревает. Так, Змей Горыныч пишет, Игнат из Самары, сегодня актуальнее всем по шапке.
Итоги голосования. Скоро мы перенесемся снова в Киев, а сейчас посмотрим, как вы относитесь к одному из государственных символов России. А как-то не очень. Что так? 42% только говорят, что им нравится нынешний российский герб.
Ну и 58% говорят, что им не нравится. Ну, в чем нормально?
А по-моему, это очень удачный государственный символ. Я не разбираюсь в тонкостях геральдики и не смогу, конечно, расшифровать послание, которое заложено в каждом из элементиков этого герба. Но в целом он мне симпатичен. Чем? И это действительно...
Орлиным взором на все стороны. Большой брат смотрит на тебя.
Мне он нравится две главы. Тем, что он имеет отношение к многовековой нашей истории. Правда. Вот он не придуман. Не сели там какие-то три дизайнера и на коленке что-то сварганили современное. Нет, тут действительно история не от Рюриков, конечно, но от тех старых Иванов. Что важно.
Ну, хорошо. На этой патриотической ноте предлагаю переходить
в высшей степени патриотической
к киевским событиям.
Мы вернемся, да, к тому, что сегодня утром происходило в центре украинской столицы. Это действительно довольно важно и местами было драматично.
Разворот. В центре событий. Эхо Москвы.
8:49. На связи наш специальный корреспондент, не спящий в Киеве, Илья Рождественский. Илья, доброе утро.
Да, Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Да. У нас действительно произошли важные события этой ночью и ранним утром. А дело в том, что за то время, что прошло примерно с полуночи до 5:00, митинг на Майдане Незалежности, митинг сторонников евроинтеграции прекратил свое существование. Здесь находилось примерно 1000 человек.
Это те, кто оставались после принятия итоговой резолюции.
Да, да, совершенно верно. Здесь всегда остаются люди на ночь. Митинг функционировал круглые сутки больше недели. Однако в определенный момент силы Беркута приняли решение буквально разогнать это мероприятие. И то, что я вижу сейчас, это полностью блокированный Майдан Независимости. Здесь выставлено железное заграждение, которое невозможно перевернуть, если подходить к ним со стороны, ну, скажем так, улицы. Они оборудованы специальным образом. Их держат порядка 300 сотрудников Беркута в полном обмундировании. На некоторых я вижу даже противогазы. На самом Майдане в районе монумента независимости заканчивается демонтаж всех конструкций, которые там были. То есть это звукоусиливающая аппаратура, специальные стойки для освещения, которые установили сами активисты. И к Майдану независимости ведь тут можно подойти через подземные переходы метро, так вот они также заблокированы. А рядом со мной буквально в 20 метрах стоят еще два автозака, их примерно 10 минут назад окружили активисты, и в результате им удалось добиться того, что оттуда были отпущены задержанные примерно 15 человек.
А вот, кстати, сейчас
извините, кстати, по поводу этих автозаков, да. Я смотрю сообщение агентства Интерфакс, которое только что поступило, оно, я думаю, как раз вот о тех событиях, о которых и ты рассказываешь, Илья. Около 50 участников акции во главе с народным депутатом Украины Анатолием Гриценко заблокировали милицейский фургон с задержанными, которых пытаются вывести. Причем не просто так, вот не живой цепью они встали, а фургон заблокировали легковым автомобилем. И к месту инцидента подтягиваются бойцы спецподразделений.
Но вот бойцы спецподразделения стоят позади этого автобуса, заблокированным, чтобы этот автозак был заблокирован автомобилем, я сказать не могу, я этого автомобиля не вижу. И активистов было все-таки, по моим оценкам, 50 человек. Но в любом случае им удалось добиться успеха, и тех задержанных, кто был в этом автозаке, их отпустили. А при этом десятки человек доставлены в отделение милиции. При разгоне, по имеющимся данным, пострадало до 10 человек. Один из них – это фотограф агентства «Рейтер». Итак, что же здесь произошло? Еще накануне, когда собирался этот большой митинг, на котором было примерно 25 тысяч человек, сюда хотело проехать две машины с звукоусиливающей аппаратурой. На машинах символика партии «Батьковщина». По какой-то неизвестной никому причине сотрудники милиции не стали пускать эти машины, они их заблокировали на подъезде, в результате машины стали на Крещатике примерно в 150 метрах от того места, куда должны были попасть. И в результате казалось, что конфликт был исчерпан. Однако ночью приехали эвакуаторы, и они попытались эти машины увезти. Машины в этот момент охраняли активисты весьма агрессивно настроенной партии «Батьковщина». Завязалась небольшая потасовка, и по ее итогам, насколько я понимаю, милиция решила, что, ну, в общем, инцидентов на сегодня достаточно, и начался разгон. Разгон был достаточно жестким, и я бы даже сказал жестоким, однако, насколько я понимаю, все-таки слезоточивый газ не применялся, применялись, ну, просто спецсредства, это дубинки.
Прозвучала парадоксальная фраза, Илья. Инцидентов достаточно, и поэтому решили устроить масштабный разгон. Да, утихомирили.
Да, совершенно верно, потому что именно с такой формулировкой сегодня вышли представители милиции и рассказали об этом журналистам, ну, вот как знают, так говорят.
Скажи, пожалуйста, а люди какие-то сейчас там есть, вот у заграждений, если есть, то сколько примерно? Собираются, нет?
Дело в том, что в Киеве это сейчас раннее утро,
ну, да.
О произошедшем мало кто знает.
Ну, это в Москве еще 9 нет, а в Киеве-то 6.52.
Совершенно верно. Итак, людей здесь не очень много, но я вижу, ну, порядка 30 человек. Они, это, естественно, они ничего не пытаются сделать, потому что силы милиции абсолютно превосходящие. И, ну, будем ждать дня, когда, я думаю, сюда придет значительно больше народу, узнав о том, что митинг прекратил свое существование.
Илья, я думаю, насколько я понимаю, вот за те дни, что ты вместе с другим нашим корреспондентом Всеволодом Бойко находишься в Киеве, ты успел, ну, не очень близко, но все-таки познакомиться со слезоточивым газом, который использует тамошняя полиция. Ну, по крайней мере, так, запах его понимаешь.
Насколько я помню, да, вчера полиция пыталась применить этот газ, когда в них полетели дымовая шерсть. Uh-huh. Вот они в первый раз, когда заблокировали автобус партии «Батьковщина» с аппаратурой, вот тогда они попытались.
Я к чему об этом говорю? Сейчас на Майдане не ощущается запаха газа.
Нет, не ощущается, но надо понимать, что это открытое место, здесь дует ветер, и, в общем, газ, он очень быстро улетучивается.
Но некоторые спецназовцы стоят в противогазах, между тем.
Но, очевидно, они готовятся к тому, что сюда может подойти подкрепление, и в этом случае, возможно, им придется применить слезоточивый газ. Надо понимать, что, в общем, некоторая часть сотрудников «Беркута», она все то время, что я нахожусь в Киеве, наблюдаю за различными массовыми акциями, всегда какая-то часть резерва, она находится в противогазах, ну, на случай каких-то экстренных ситуаций.
Спасибо большое. Это был наш специальный корреспондент в Киеве, Илья Рождественский, который находится на Майдане, на месте лагеря, который сегодня под утро спецназ украинский разогнал. Следим за тем, что там происходит.
В центре событий. Эхо Москвы.